Диспетчера, сутенеры, разводящие. Я варился в этом котле.
Я помню, в студенчестве нас кинула проститутка.
Это самый честный рынок, который я знаю. Так, выйдите те, кто по 5, по 10, там, по 12. За башку взяли на сиденье. А, что, зачем?
Какое вообще будущее этого рынка в ближайшие 10 лет? Вот, например,
в Москве, в Питере нормальный, а в других городах умирающий.
У них что, в голове сексом не нужен? Тикток нужен или что?
Какой спрос, такие, в общем-то, и проститутки.
Друзья, привет! Рад видеть снова новый выпуск LudiPro. И хотел спросить, почему вы, будучи подписанным на канал, не включили колокольчик, получать все уведомления о новых выпусках. Сейчас их много, а будет еще больше, потому что сейчас будет отдельная рубрика про арбитраж трафика, очень прибыльная тема на канале, еженедельно будет выпуск и стрим. Затем будет про крипту, про инвестиции. И вы все пропустите, поэтому нажмите колокольчик, кто еще не нажал, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, получать все уведомления, вот как на этом скриншотике. И сегодня у нас в гостях человек, вы его уже видели, но знаете, есть такой талантливый человек, талантлив во всем, и я встречал таких людей не раз в моей жизни, ну вот, и сегодня у нас подтверждение живое этого же. Вот, поэтому сегодня мы говорим о рынке, наверное, интим-услуг, да, проституции и в каком он состоянии находится сейчас по сравнению с 90-ми, потому что человек взрослый может рассказать это с позиции, как это было тогда, когда вот Союз развалился, то есть 90-е, потом 2000-е и в каком виде это дошло сейчас и какие вообще вот эту перспективу. Что, ну, понятно, Лан, давай, как это было вот в твое время?
В мое время у людей появились неожиданно большие и бешеные деньги. И так как еще не было других развлечений, то тратили их на сугубо мужские развлечения. То есть, когда свалился условный миллион, снимается сауна, выпивка, девушка. И, соответственно, этот рынок скачкообразно стал расти. Вот. Значит, я про этот рынок могу говорить, начиная с 2009 года, именно как небольшой участник этого рынка. А все остальное я могу говорить, исходя из общения с тем, кто был на этом рынке внутри, вот до этих годов. А, так сложилось, что в 2009 году, в 2010 году, я остался полностью без денег и без поддержки близких и каких-либо других людей, то есть нужно было как-то выкручиваться. Вот. То есть у меня была задача такая – стартовать с нуля, стартовать без денег, стартовать на рынок, который даст быструю отдачу. И, в общем-то, на руках была беременная спутница жизни, а я ушел от другой, у которой как бы тоже нужно было присылать деньги. То есть была задача не только много заработать, но нельзя было промахнуться. Вот, как и большинство мужчин, хоть они это скрывают, нас всех интересует женщина, интим-рынок.
Ну, не всех женщин.
Ну, многих. То есть я как бы даже вижу, кого прям интересует. И многие на этот рынок заходят, думая, что там много секса для них конкретно. Ну, то есть человек, например, думает, открыв контору, что у него будет постоянный бесплатный секс там с сотрудницами и так далее и тому подобное. Это не так.
У него секс с собой потом начинается.
Ну, я бы не сказал. Вот. Нужно было стартовать с нуля. Я перфекционист по жизни, то есть всегда приступаю к любому делу с анализа, с подготовки, с цифр. Вот. Я стал считать город, в котором я находился. А, зайдя в интернет, я увидел, что активных телефонов на рынке интим-досуга 300 с лишним номеров. Значит, я их все переписал, посмотрел на каких сайтах, это был кропотливый ручной труд. У меня с автоматизацией, в общем-то, всегда были проблемы. Я посмотрел цены, и также я прошелся по улицам нашего города, где висели объявления со словом «досуг».
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Промониторив в голове рынок, я стал мониторить конкретные сайты из первой десятки Яндекса и смотрел условия размещения там анкет. Вот, знакомых в сфере интим-досуга у меня тогда не было. То есть от слова вообще не было. Я с трудом представлял эту структуру. Диспетчер, салон, контора, барышня, там менты, крыша. Я этого всего просто не знал. Значит, промониторив ситуацию, я увидел, что в первой десятке Яндекса находятся сайты, которые позволяют размещать анкеты проституток бесплатно. Вот. Я мониторил какое-то время, мне было любопытно, то есть, например, сегодня этот выдачу Яндекса первый сайт, а завтра, например, он второй или десятый, ну то есть просто смотрел какую-то последовательность. Вся моя идея была в том, что раз у меня нет денег, а стартовать надо, не разместить ли мне 100, 200, 300, 500 или 1000 анкет, и с помощью переадресации все поставить на одну, две, три сим-карты, которые я назвал матками, и отнести это людям, которые уже заняты в сфере интим-досуга. Вот. При этом, кому нести, я не знал. Значит, так как я в голове еще не имел разделения диспетчер, контора, то есть это было для меня внове, я открыл газету, тогда еще объявления о проститутках были в газете.
Типа из рук в руки, там, да, образно.
Насчитал их 74 и сделал смс-рассылку. Хотите много звонков? Значит, а перед этим была очень нудная, долгая и кропотливая работа по воровству фотографий на западных сайтах, западных борделях и размещение анкет на сайтах, которые позволяли это делать бесплатно. Вот. Было размещено порядка в самом начале 300 анкет. Я поставил переадресацию на одну сим-карту, засек и увидел, что поступает в день от 100 до 200 звонков. И когда я увидел, что идут звонки, перед этим я тоже провел один забавный эксперимент, это прямо чуть отвлекусь. У меня был должен один человек, местная шпана, и я ему сказал: слушай, вот объявление досуг с телефоном. Твоя задача развесить эти же объявления досуг по столбам, как и у других, и я хочу посмотреть. Вот на эту сим-карту с интернета какие номера звонят, и вот на этот номер, абсолютно другой, какие номера звонят, пересекаются клиенты или нет.
Ну и эффективность канала рекламы.
Да, он развесил. Развесил он неудачно в плане того, что клей был плохой, то есть объявления прожили 2-3 дня. Кончилось печально, за ним погналось 4 машины, то есть он еле уехал со своими
разбитчиками. Бандитов какие-то?
Ну, так как он не только клеил свое, но рвал чужие, ему не было такой задачи, но людям не понравилось.
Проявил инициативу.
Проявил. Уехал. Сейчас он отбывает наказание абсолютно по другой статье, по 228, очень большой срок. То есть он не только там проявил инициативу. В общем, я провел все возможные, которые у меня были в голове, эксперименты. Это заняло 3 месяца. Я не знаю, как мы жили на эти 3 месяца, денег не было вообще. Большое спасибо Теле2, который позволял тогда не иметь платы за каждую сим-карту, у меня их было 300 штук. Я не знаю, как безопасность это пропустило Теле2, но суть такая. Я уже знал, что на матку, на симку поступает от 100 до 200 звонков в день. При этом я не знал стоимости звонка, то есть сколько из них проходит как рабочие.
Ты имеешь в виду в конечного клиента?
Да, сколько? Это я как бы не знал.
Конверсия. На языке веб-маркетологов конверсия.
И самое главное, я не знал, кому это предложить. И вот я сделал просто тупую смс-рассылку на все номера из газеты, и мне ответили 3 человека. И самый первый я попал в масть. Была назначена встреча, меня встретила толстая тетка, как потом оказалось, психически больная, лет 50, бывшая держательница салона, они все как бы взаимосвязаны. Сегодня ты держишь салон, завтра ты диспетчер. Также она в 50 лет вполне могла выйти под клиента. Ну, то есть, короче говоря, там целый винегрет. Она сидела без работы, пыталась рекламироваться вот в этой газете, работы не было, тут я, и она решила попробовать. Значит, скажу так, это было, конечно, попадание в яблочко. Значит, у нее была самая большая проходимость звонков, то есть каждый 4,5 звонка, то есть из 9 звонков было 2 клиента. Стоимость услуг барышни тогда была 2000 в час, диспетчеры из них они отдавали 400 рублей, и по договоренности с этой женщиной половина была моя.
То есть 200 рублей?
200 рублей.
10% от цены проститутки?
Да. И мне неожиданно стало каждый день капать определенная сумма. А так как эта женщина, как и большинство, с кем я работал, в дальнейшем остались в 90-х годах, то есть не освоили интернет абсолютно, то даже элементарный там, перевод денег положить на Киви, отправить на карту, вызывал какой-то геморрой. И поэтому я принял решение, что она говорит, куда я еду и собираю деньги. Отсюда у меня появился вот этот опыт, про который я рассказываю. То есть порядка 7-8 лет я постоянно общался на этом рынке, занимаясь его плотной рекламой, но непосредственно общаясь с самыми разными людьми, то есть исполнителями, держателями. В том числе, когда я расширился, это было в том числе и с другими городами, то есть не только по своему городу, но и как бы пытаясь расширить рынок, я очень плотно узнал рынок Москвы, Санкт-Петербурга и вообще всех миллионных городов России. Вот по ситуации на сейчас и на те годы.
Но еще из миллионных, да, и не миллионных сюда Сочи нужно относить, потому что все там дельцы порно-бизнеса, там этого интим-бизнеса, точнее, они еще в Сочи затрагивают.
Я прикидывал Сочи, я бы не смог туда попасть, то есть я проанализировал. Еще раз, я скорее тут был счетовод, который анализирует. Вот ты поставил рекламу бесплатную там-то, получил столько-то звонков, монетизация такая-то. Или ты оплатил рекламу, где-то я потом стал платить за рекламу, монетизация такая-то. В женском мире, а это женский вид спорта, проституция, слухи очень быстро расходятся. На меня сразу вышло еще несколько диспетчеров. И у меня было от 4 до 5 сим-карт маток, которые были в разных городах, ну, моей области. И зачастую я диспетчера не видел, например, 3 года. Я отдал ему возможность работать со своей симки, направил звонки. Если диспетчер заболел, забухал, решил порвать отношения, я просто звонил в Теле2 и переадресовывал на другого человека. Раз в неделю, раз в две недели по разной договоренности я ездил, собирал деньги. Вот. И, соответственно, общался с этой публикой.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Что я хочу сказать? До 2010 года, когда интернет еще плотно не вошел в нашу жизнь, ну, на этом рынке, когда действительно люди шли по объявлениям со слов «досуг», с газет, средняя проходимость стандартной конторы, ну, слово «контора» все-таки это не московская индивидуалка, это вот именно контора, то есть бордель, где 5-10 девушек, была примерно 30 часов в день. То есть организатор с этого дела имел примерно, ему оставалось, ну, грубо, 700 рублей с часа. То есть он зарабатывал, грубо, там 500-600 тысяч минус какие-то расходы. То есть для любого регионального города это дикие деньги. Вот. То есть клиентов было много, проститутки были молодые. Я не могу сказать, там красивые, некрасивые, то есть они были разные. Там были деньги. Мужчины зарабатывали много, развлекались, там были деньги. Вот. Когда интернет вошел в нашу жизнь и стали развиваться сайты, сложилась такая ситуация. Предположим, есть нормальная, обычная, привлекательная барышня, которая работает проституткой. Если она разместит свою фотографию, она будет теряться на фоне тех глянцевых барышень за те же деньги и даже дешевле, которые конкурировали. Вот. То есть, короче говоря, пошел вал левых фотографий, раз. И второе, что очень важно, резко упали доходы российских мужчин. Уже в 2012-2013 году, общаясь непосредственно с сутенерами, которые занимались этим рынком, их доход упал в среднем до 100 тысяч рублей. То есть если раньше они имели 500, сейчас они имели порядка 100 тысяч. Упал уровень контингента, который работает. Ну, соответственно, появились, грубо говоря, гоблины старые, потому что, ну, мало денег, мало, никто не хочет идти, мало персонала. Вот. А если взять ситуацию, которая, например, 15-17 года, то я знаю сутенеров, которые работают и зарабатывают там 40-50 тысяч, имеют кредиты, там 100-200 тысяч, которые не могут заплатить, и находятся в общем-то в бедственном положении.
То есть сейчас стало еще хуже?
А я считаю, что сейчас в региональных городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска, я считаю, во всех остальных региональных городах на этом рынке пипец. Ну, то есть рынок медленно, плавно умирает. Подрастающая молодежь, во-первых, не рассматривает это как развлечение, во-вторых, там какое-то появляется уважение к женщине, что как это можно...
Живого человека
убивать. Да. Именно.
Я слышал такую фразу.
Вот. Те ходоки, которые были, они, во-первых, обеднели, во-вторых, умирают. То есть, короче говоря, рынок это угасающий. Я опять же не беру вот буквально несколько городов, включая Москву. Иногда возникает вопрос по количеству проституток. Но вот, так как я немножко разносторонний человек, мы тут с моим партнером по бизнесу в прошлом году проводили исследование для того, чтобы мы немножко решили там поиграться с одной опасностью. Но суть такая. 7000 активных телефонных номеров в Москве. 7000. Это немного.
Если... Но многие же из них будут вести в один салон еще, знаешь.
Да, то есть я к чему? Что когда говорят, что чуть ли не каждая 50-я женщина проститутка, это все вон. Такого нету. Если взять среднемиллионный город, днем примерно 10-20 салонов контор, я не беру дорогие массажные салоны и стрип-клубы, в котором находится примерно 5 девушек в среднем, то есть, грубо говоря, 100 человек работает, и, наверное, 50, может быть, 100 индивидуалов по 1-2, то есть, короче говоря, даже в миллионном городе в этом бизнесе 200 девушек, 300. Притом, по словам девушка, это может быть и 50-летняя тетка. То есть я имею в виду вот как-то так. То есть это сфера деятельности вот именно для, ну, для простых людей, которые готовы заплатить 2-2,5-3 тысячи в час, она, в общем-то, умирающая. Это мое сугубо личное мнение. Потому что в последние годы работы я общался с диспетчерами уже вживую, они буквально выли от безработицы. Они работая в этой сфере, соответственно, не занимались ни чем-то другим, и когда доход плавно-плавно падает, мозгов не хватает перейти на что-то другое. Из забавного, вот анкеты были размещены в 2009-2010 году. За все эти годы, за много лет, никто из них не сделал подобное. При этом они знали, как я работаю, но это вычисляется легко. То есть никто из них не нанял студента и не сказал ему: Ваня, вот те задачи за неделю, за две, размести 500 или 1000 анкет.
Я ты имеешь в виду на бесплатных сайтах этих, да?
Да, понятно, что я проводил какой-то мониторинг, у меня занятость была 1 час в день. Вот. И на платных, я же появляется платный сайт, я размещаю анкеты на платной основе, с помощью детализации смотришь, какое количество звонков поступает. Вот. Просто я к чему, что...
И на платных что, не менее выгодно было или наоборот выгодно?
Выгодно, более выгодно. На платных размещать более выгодно, но, опять же, не ты же один платишь. Например, вот возьмем какой-нибудь стандартный сайт для миллионного города. Вот там 100 анкет, из них вот 100 платные, например, по 1000 рублей, да? Вот ты заплатил эту 1000, но ты же не на первой позиции. Ты там постоянно крутишься, падаешь. Выгодно, но не так. Ну, то есть, короче говоря, сайт все-таки выгодно держать, если ты сам, у тебя вот контора. Вот. Ну, вот я рассказываю о том, что диспетчера, а их по нашему городу было порядка 30 человек, ни один из них, ни одна из них не сделали вот что-то подобное. Они ленивы. Итак, когда я про второй это забавный момент хочу рассказать, когда я уже, в принципе, закончил со всей этой деятельностью, но у меня были эти сим-карты, реклама по-прежнему была размещена, получилось как? Какой-либо программист хочет поработать в сфере интим-досуга, он рисует свой сайт, ему нужно наполнить его контентом, он тупо ворует фотки и полностью анкеты с другого сайта, и хочу я или не хочу, но идут звонки. То есть я уже не работал, и диспетчера мне там присылали, там, не знаю, ну, грубо 20 тысяч рублей в месяц, при том, что я не работал от слова вообще. Получился такой партнерка только потому, что программисты воровали и рисовали новые сайты. Из минусов...
Так, телефоны там твои были?
Да, они просто тупо копировали, вот, потому что программист нарисовал, у него нет своего сайта, у него нет своих телефонов. Вот он просто
так хочет. А заработок программиста на чем тогда?
Он пытается продавать рекламу. Вот, я про эти сайты сейчас очень расскажу. Я как бы все про это досконально выучил и знаю. Вот, я ходил, собирал деньги, общался вот со своей первой этой сумасшедшей теткой и, в принципе, расспрашивал об этом рынке, как, что, полиция, крыша и так далее и тому подобное. Значит, что такое правильная контора 10 лет назад? Первое. Это снятая трехкомнатная квартира на первом этаже в угловом подъезде. Причина. Почему первый этаж? А потому что все бляди разгильдяйки. Будет второй, третий, они 100% зальют соседей. Угу. По-другому не бывает. То есть бордель – это первый этаж. Почему угловой подъезд? А потому что, когда идет вызов, они цокают каблуками, и если они будут цокать ночью, мимо, транслировать, ну, проходя там, фланируя мимо дома, это будет ненужное внимание. То есть должно быть, как вышла из подъезда и пошла. Дальше. Менты все эти квартиры знают. И сутенеры знают, что менты знают. И никто никому не платит, потому что я утрирую, но 5000 участковому – это не оплата. И когда ментам дают план по палкам, они едут именно вот в эту квартиру, которую знают, которую принимали уже, скажем, год или два назад. Вот. Откуда я это как бы узнаю? Сложилась ситуация, что еще до меня попалась одна группа, которая занималась этим досугом, и там так получилось, забрали в том числе и всех диспетчеров, которые их обслуживали, порядка 30 человек. Вот. То есть просто полиция приезжала к человеку и говорила: проедемте на допрос. А про уровень дохода диспетчеров говорит то, что они не смогли нанять себе платного адвоката, их обслуживал бесплатный адвокат. Мне дали почитать уголовное дело одной из диспетчеров, я его почитал. и увидел там донесение полиции, что мы знаем, что в таком-то адресе работает там бордель, мы его принимали год назад, принимали там полгода назад, мы сейчас поедем и примем его еще раз. То есть рынок достаточно глупый, то есть абсолютно не меняют дислокацию, места прикормленные. Что можно еще тут сказать? То есть диспетчера – это люди, которые в основном появляются из бани-сауны, появились из бани-сауны. То есть, когда мужчины развлекаются в бани-сауне, они обращаются к диспетчеру, ну, то есть к администратору, та вызывает им девушек, накручивает 500 или 1000 рублей с часа, и с этого ее заработок. Через какое-то время администратор сауны увольняется, уходит в какую-то вольную жизнь, но у нее остается возможность как-то подзарабатывать. Она поняла сам принцип. Она дает объявление в газету. Сейчас, конечно, это не актуально, кроме восточных городов страны. И поступающие звонки переадресуют на контору. Каким образом работает контора? Владелец конторы никогда не знает, сколько девушек придет сегодня на смену. Может прийти 2, может прийти 10. Могут 10 пообещать, что придут, а придут опять же 2. Как только они пришли, идет обзвон диспетчеров, что у нас такая-то, сегодня у нас там блондинка такая-то, грудь такая-то, то-то, то-то. Вот. И когда звонит потенциальный клиент, вот идет его обработка. Как работала моя, назовем так, лучшая диспетчерша? Когда поступал звонок, она говорила, это я. То есть там была дива, которая стоит, ну, сейчас в Москве, например, стоит 100 тысяч. Там она висела за дверью. То есть звонит мужик, и это диспетчер, это я. Приезжайте, конечно, я тебя жду. И в конторы тянулся поток, ну, немного разочарованных людей. Но когда ты выпил сперматоксикоз и так далее, в общем-то, оставалось максимальное количество мужчин. Но при этом конторы эту тетку дико ненавидели, потому что максимальное количество ссор вот, возникало. Но с другой стороны, работа была очень нужна. То есть тут рынок такой, клиентов не хватает и персонала не хватает. Вот эта ситуация уже с 2010 года. Вот. Как я уже говорил, общался я с разной публикой, с кем-то подружился. И, например, умные самые переориентировались. Днем она агент по недвижимости, причем успешный агент. А с 6 вечера до часу ночи она возит. Но при этом она, повторю, раньше у нее было 30-40 часов за с 6 вечера до 2 ночи. Сейчас у нее 2 или 3 часа. Но, скажем, у нее там свое помещение, и вот она никак не может отказаться от этих 40-50 тысяч рублей, которые получаются в месяц. Что касается, наверное, есть к этому вопрос, по криминализированности, скорее, ну, по милицейской части, по милицейской составляющей в регионах и в России. Мне лично, я видел, что они пытались сесть на хвост. Каким образом? В Теле2 тебе дается виртуальный номер, который симки нет физически, ее никто не знает. На нее кладешь деньги и на все номера, которые в рекламе, соответственно, эти деньги распределяются. То есть там, где списание произошло, у тебя с этого номера уходит. И я вдруг заметил, я детализацию делал всех номеров раз в неделю, то есть мне это был рабочий как раз момент, детализация, смотреть, сколько что где поступает, где все правильно, где все неправильно. Я вдруг увидел, что мне кто-то упорно пытается позвонить. Я быстро по своим, что ли, там каналам, не каналам пробил и понял, что мною это заинтересовалось оперативно-розыскное бюро. Вот. Ну, их номер телефона. Ну, я так понял, человеку дали задание, он его сделал на отъебись, несколько раз пытался позвонить, видно, написал, что он не нашел. Ну, вот как-то так. Это что касается меня, это все неприятности, что у меня были. Что касается, как бы сказать, уголовное это или не уголовное. В статье Уголовного кодекса про проституцию сказано примерно так, что это неоднократное получение денег за секс. Соответственно, если есть один контакт, вот один раз, это не проституция, но наши судьи, наши менты считают, что проституция и все эти приговоры проходят, ну, когда они есть. Вот. Дальше. Оперативник, ну, он же не может вступать в контакт, так по-честному. Мы дали деньги для закупки, но он их только продемонстрировал, там даже контакта нет. То есть все вот эти контрольные закупки делаются именно для палки, на отъебись. Ну, то есть, в принципе, у нас, как вот ты иногда спрашиваешь, надо ли проституцию
легализовать.
Она, в принципе, легальна. А насколько я знаю, все конфликты, которые с правоохранительными органами возникали в регионах, ну вот, они заканчиваются тем, что проститутка и администратор, они безусловно сдают хозяина, никто в партизана не играет, никто и никогда не играет, вот, но штраф, ну вот те, кто попадались, вот из моих знакомых, 250 тысяч, если в сумке есть, этого достаточно, вот, сейчас ни у кого 250 тысяч в сумке нет, и в принципе я даже не помню про эти закупки.
Что? Ну вот была недавно, был рейд в Питере, Art Escort, там ездит несколько очень крупных сетей, Амстердам, Art Escort и третье, не помню, как-то причудливое название. И вот на Art Escort приехали, и там знаешь, кто приехал? По всему телеграмму было просто полиция и общественники какие-то, движения «Я гражданин» или «Гражданин», что-то такое. И этот, короче, директор этого, ну, глава этого общественного объединения, он там себя вел больше по-хозяйски, чем милиционеры, потому что он там указания раздавал, иди сюда, и давай сфоткаемся, там, ну, там, проститутка.
Я считаю, что это вымогательство. Это просто то, что я знаю про этот рынок и знаю про сети рейды общественников по той же Москве. Значит, в моем городе общественников нет. В моем городе полиция этим, ну, практически не занималась, я знаю, что по другим городам практически не занимались, если какие-нибудь дауны не начинали жестить, там, несовершеннолетние, там,
наркотики.
Да, решали вдруг, что они глава района, стрельба, ну, то есть начинали быковать, не понимая, что это бизнес, ну, то есть вели себя, ну, как бандиты, то есть путали, чем они занимаются. Вот, значит, хочу сказать, что в Москве, вот ты эту тему затронул про приемку, про общественников.
Это в Питере, в Москве не видел пока что.
В Москве...
Просто в Москве салонов мало, понимаешь? В Москве индивидуалки в основном, а в Питере бордели.
Я не то что не соглашусь. Огромное количество гастарбайтеров Москвы не может позволить себе индивидуалку. Раз. Индивидуалка никогда не примет гастарбайтера за 2-3 тысячи рублей, это нереально. То есть салоны есть, туда ходят, ну, конторы, но вот другая абсолютно публика.
Ну, да.
Притом, под словом гастарбайтер, это не только азиаты, но и, скажем, приезжие у нас с региона.
Белорусы, блядь.
Вот. Что касается общественников, все общественники – это вымогатели. То есть это только вымогатели, это постановка под крышу. Они зачастую не понимают, как этот рынок устроен, и пытаются вымогать деньги. Что касается московских проституток. Крупнейший сайт, самый раскрученный, самый крупнейший, самый, не знаю, уважаемый и неуважаемый ими же, это Intima.
Но он заблокирован в РФ, да, через VPN.
Он постоянно заблокирован, он воюет с сайтом. Они, по-моему, разделились. И я тебе так скажу. Стоимость рекламы в месяц, сколько проплачивают проститутки, это порядка 10 миллионов рублей в месяц.
А сколько одна проплачивает за объяву там и за поднятие, допустим?
Смотри, в среднем там болтается 5-5,5 тысяч анкет. Но она сегодня работает, не работает, то есть в среднем вот в данный момент в платке...
Ну, активных.
Тысяча, нет, активные все 5,5, но в платке наверху тысяча, но не приходит мужик в самый конец.
Ну, понятно, да.
А общая сумма, сколько они платят, составляет 10 миллионов рублей в месяц. Вот этот сайт приносит.
Тысяча, 10, по 10 тысяч, в общем.
Ну, это только 10. На этом сайте.
Да.
Только на этом. При этом они проходят дикие проверки. Тебе просто придется поверить, но, возможно, ты даже... Для тебя это удивительно. Они присылают фото самых разных ракурсов себя в голом виде, с паспортом. Еще в каком-либо ракурсе, и зачастую админ не принимает вот эти фотографии, блокирует анкету, то есть грубо отказывается от денег. То есть там именно диктат обнаглевшего вот этого сайта. То есть человек хочет прорекламироваться, заплатить там сколько-то, грубо 10 тысяч. Там, по-моему, почасовое списание идет. Но суть такая, что сайт отличается тем, что там малое количество левых фотографий.
Слушай, ну это правильно. Вот у меня был этот сутенер. достаточно так с ним общаемся, дружим. Неплохой парень, мне нравится, что он, знаешь, именно про, он в своей стезе. Он как начал когда-то с тех салонов там в Питере, по-моему, у него было. И потом он сделал канал интересный «Бледозор», то есть просто ходят
его люди. Я переписывался.
Да, его люди ходят просто по салонам, получается, ну, как тайный покупатель, контрольная закупка, и потом оценку ставят. И он потом сделал «Бледозор Индии», где индивидуалки. И вот как «Апогей», да, вот он сделал недавно сайт «Ашу.ком», у него тоже по проституткам, причем он, ну, прекрасно понимает, что сайт будут блочить, и для этого он, чтобы всегда актуальную ссылку выдавать, чтобы люди без VPN могли заходить, он просто всех подписывает сразу прямо с сайта, со своих телеграм-каналов, и прямо с сайта подписывает на тележный канал, где постоянно актуальная ссылка будет. Пока его еще не заблочили, но я подозреваю, что это скоро случится. И он, я расспрашивал у него, как устроено, как они платят. Платят они тоже, наверное, 10 000, наверное, ну, 10-15, по-моему, 10 в месяц, проститутка за выставление своей анкеты. И он, естественно, ну, не он, а кто-то из его там подчиненных, они что делают, проверяют жестко анкеты, да, там фотка с паспортом, не знаю, есть или нет, но 100% есть фото с листочком, там, напиши, там, сутер, там, и сегодняшнюю дату, к примеру, да, все понятно же. И я считаю, что это правильно, потому что там вот в Киеве как-то, там в Питере, в Москве раньше, вот где-то середина 2000-х, 2007, 5, 4 год, 2002, я 100 раз сталкивался с тем, что ты вроде заказал смазливую какую-то бобень, а приезжает крокодил, или там не крокодил, но близко не соответствующий твоему вкусу типажу. Поэтому то, что не проверяют фотки, это абсолютно правильно.
Ну давай просто прикинем вот то, что проблему ты затронул. Значит, обычная девушка, работающая проституткой, не хочет фотографироваться. Это понятно, да?
Ну.
А каким образом выйти из ситуации, если ты хочешь иметь заказы?
Ну, подруга, наверное. Подруга тоже не захочет.
Подруга тоже не хочет фотографироваться. Соответственно, все равно воруются фотографии. Нет, в региональных городах другого. Это, там 5-10% реальных фото. И это все именно действительно индивидуалки. Если девушка пришла работать в салон или в контору, не будет она фотографироваться?
Ну, в салонах, например, замазывают лица, к примеру, ну, размывают
я чуть-чуть понимаю, лицо. Я знаю.
Но фотки их, во всяком случае.
Вот, ты еще затронул тему сейчас вот этого так называемого отзыва. Крупнейший форум по отзывам – это SexTalk, он тоже заблокирован.
SexTalk?
Ну, mm-hmm. SexTalk, да. Крупнейший, особенно там это московская ветка, где даже какие-то ключевые люди есть, типа там «Момент», «Инерция», которые ходят, тратят 5-6 тысяч, пишут свои отчеты, там они по 1000 человек прошли. Но все-таки это рынок индивидуалок. Я считаю, что это 10% рынка, 20%. Все-таки мы ведем речь о, в общем, о проституции. Это все-таки конторские вид деятельности. Потому что представить в условном, опять же, ну пускай не Ачинске, а в каком-то еще 100-тысячном городе, в Ессентуках, какую-то индивидуалку, которые все знают, это маловероятно. То, что она со своей фоткой там висит, что мужчины в ней какие-то ходят, она где-то, может быть, тайно есть, но она нигде не рекламируется. Это невозможно. Проблема индивидуалок в городах, которые не московские, не Москва, это халявщики, грабители, это очень страшный вид деятельности. Ну, то есть, она каждый раз играет в рулетку, впуская к себе человека. Постороннего. Вот. Она-то знает, что она и в полицию может заявить, и на изнасилование, и на грабеж. Но идут такие дауны, которые уверены, что не заявят. И он сначала делает действия, она потом заявляет, никому от этого лучше не становится. То есть это достаточно опасный вид деятельности. Если там на второй-третий раз получила в голову, там, кулаком, ну как-то они начинают бояться. Вот. Что такое проституция? Это низкоквалифицированный труд с высокой оплатой. Так, это ведь очень низкоквалифицированный труд. То есть в стандартной жизни эта девушка в региональном городе получает 20-30 тысяч рублей. Тут она получает, грубо, 60-100, но в рассрочку. То есть каждый день она получает, там, грубо, 3 тысячи доход, ну, например, там, 5. Но она тут же идет в магазин, покупает слишком дорогие сигареты, слишком дорогое спиртное. То есть это все разлетается в пух и прах. То есть если в 90-е годы они реально могли заработать на квартиру, работая один год, сейчас о заработках на квартиру не идет речь. Это, в принципе, доход, ну, может быть, в два раза выше, чем в магазине «Пятерочка». Но за счет образа жизни денег нет ни у кого, они все в кредитах. То есть это публика такая.
В Москве есть дамы, даже не индивидуалки, а вот салонные там всякие мадамы, они зарабатывают от миллиона и выше.
Есть.
Просто ценники другие, дамы другого сорта и другие совершенно деньги.
Москва. Мы с товарищем присматривались, скажем так, к Москве. Мы тут создали различное оборудование, чтобы, скажем, где-то сайтам помогать, а где-то и мешать. Соответственно, проводили разные тесты. Вот. Московский рынок, я, возможно, ошибаюсь, я его считал, я его оцениваю в 5 миллионов долларов в день. Угу. Это моя оценка, она может быть ошибочной.
На основании чего такой расчет?
Я не помню, как это я делал, но я именно считал. Угу. То есть именно считал, то есть... Грубо 150 миллионов в месяц, пускай я ошибаюсь даже в два раза, 300, ну то есть, просто когда говорят, что проститутка каждая 50 или 100 женщин, это не так. Вот.
Но по твоим подсчетам, вот тогда не закончили тему, если не каждая 50-я и 100-я, то каждая какая?
Очень мало.
Ну и 100 тысяч, допустим, населения.
На миллионный город, я думаю, 300-500 человек работает в этой сфере, не считая
массажа. Миллионный город.
Да, не считая массажных салонов и...
Ну пусть тысяча на миллион, там каждая тысяча...
Как считать наркоманку, вышедшую на дорогу? То есть вот, как она раз вышла в месяц. То есть как считать, которая вышла заняться проституцией один раз в месяц? Такие тоже есть. Как считать тех, кто на мамбе пишет там за вознаграждение?
Ну, да, да.
То есть...
Ну в целом давай грубо посчитаем. Ты говоришь, там 300, допустим, это вот, которые работают салонные, на дому и так далее.
Да, на миллионный город. Профессии, да.
Хорошо, давай умножим на... Да даже на 10 умножим. Вот. Не, ну, наверное, много, да, на 3 умножим. Пусть умножим на 3, 300 на 3 – это 1000. На миллионный город – это получается 1 к 1000.
Это мое мнение, я уверен, с ним будут спорить.
Естественно.
Но... Когда ты вот в этой сфере находишься, знаешь, сколько платится за рекламу, сколько поступает звонков, все проблемы этого бизнеса внутри, у меня абсолютно другое мнение. Я считаю, что у российских мужчин в регионах нет денег. Также есть менталитет, что бабы и так дадут. Вот. Я, например, как потребитель, считаю, что имеет смысл идти, если, например, ты хочешь там молодую. А если ты пришел в салон, а тебе там... 40-летняя, я в принципе не понимаю, за что платить.
Ну, я понимаю.
Как-то вот такой подход. Вот. Конечно.
Все-таки молодая кровь, да, омолаживает, да, молодые девушки.
Естественно, но только их там нет. Вот действительно их там нет. Вот. Я считаю, что этот вид деятельности умирающий. Я с ужасом вот читаю про все эти веб-встречи. Да, ну все вот эта вот хрень, когда нет живого контакта, люди платят деньги, то есть, ну это уму непостижимо, до меня это не доходит. Но это новое время, я вынужден буду с этим, ну, смириться. Я уже как бы смирился, я понимаю, что так происходит. Я также понимаю, что если я захочу в своем городе устроить себе досуг, я могу и не найти нормальный досуг.
Два вопроса. Первый. Сколько ты на пике зарабатывал на этой деятельности?
Максимум посреднической? 100. Максимум 100. Именно на самой деятельности максимум 100. Но у меня занятость была 1 час в день.
Угу. Но это регионы, да, в основном?
Это регион. Я сунулся в соседний регион. Он повеселее был. Я имею в виду в своем регионе. Он повеселее был. Он тогда занимал первое место по обналичке в Российской Федерации. И, соответственно, мужчины больше развлекались. Там были цены на 500 рублей в час выше. И заказов было больше. Да, они мне там что-то присылали, вот. Но я, в общем-то, угас к той тематике, несколько лет занимался, и я потихоньку рассматривал другие проекты. То есть у меня тут занятость была час в день, именно техническая, то есть посмотреть как анкеты, детализация и съездить собрать деньги. Вот. То есть я особо ничего не делал, но я вынужденно общался с самой различной публикой, дружился, то есть диспетчера, сутенеры, разводящие, то есть как бы я варился в этом котле, но сам, в общем-то, получается, в процессе не участвовал. Но пытаясь развить эту тематику, я вот узнавал работу сайтов, залезал туда внутрь, сидел на внутренних форумах самых различных, рекламировался в разных местах, то есть как бы кухню до конца изучил, но это не мое. но много лет занимался. То есть,
ну, вынужденно, да? Больше.
Первый год вынужденно, а дальше просто это было вот накатано. То есть, как я уже сказал, по каким-то своим причинам они не сделали то же самое, что я. Я ни секунды не сомневался, что у меня есть месяц, два, три, они сделают то же самое, что я буду не нужен. А оказалось, что все идет. То есть они застряли в 90-х. Они, в общем-то, даже моложе, скажем, меня, но они застряли по менталитету в 90-х. Вот. Кстати, одно важное замечание, я думаю, что тоже людей это, возможно, удивит. Это самый честный рынок, который я знаю. Обмана за все эти годы не было ни разу. Ни разу не было того, что не заплатили деньги в каком-то обусловленном месте. Конечно, обман, наверное, мог быть по количеству пройденных где-то часов. Ну, какой-то обман, который действительно не проконтролируешь. А вот какого-то откровенного кидалова или каких-то... Вот ты приехал, нет денег. Такого не было ни разу за много лет. Самый честный рынок.
Я помню, в студенчестве нас кинула проститутка. Я там не себе брала, а приятеля. Он в армию уходил или приходил, не помню уже точно. Я решил ему проплатить. И мы, знаешь, как приехали, ну, была юбилейка, то есть это возле гостиницы юбилейка, ну, просто 100-метровка, да, по сути, 100-метровками называют, где эти проститутки стоят. И мы что-то даем, это, $50 нужно было отдать, ну, просто такси подъехали, там вроде какая-то смазливая вышла с толпы, там, и все, и... Она, я говорю, даю $100, говорю, типа, это, ну, сдачу 50, она говорит, сейчас, типа, сутенеру отнесу и разменяю, и как раз поеду. И все, и она исчезла, блядина. Вот, так нас кинула даже не на 50, а на целых $100. А это были там, это самое начало 2000-х, я там только в институт, наверное,
пошел. В каком городе?
В Минске.
Сейчас про Москву расскажу, только это событие 10-летней давности.
Угу. Тебя кинули?
Нет, меня не кинули, но это я видел своими глазами и неоднократно. Я накосячил в своем городе и был вынужден уехать сюда на «Жигулях». И я год по Москве мотался от руки. А так как я работал в районе Ленинградского шоссе, я постоянно ездил в Химки с клиентами забирать тогда проституток. Их было много. Значит, как было все отлажено? Клиенты едут со мной в моем, назовем так, такси, да? Мы приезжаем, значит, выходят...
Ты водителем, получается, был?
Да, но угу. Я имею в виду именно как шофер такси. То есть поймал от борта, они говорят, мы в Химках, хотим снять кого-то. Я ехал, по дороге я этим дауном разжевывал, как себя вести, чтобы не кинули, но люди кивали и не обращали внимания. Короче, мы приезжаем на точку, эти барышни там по 3 до утра, эти по 4, так, выйдите те, кто по 5, по 10, там, по 12.
На Тверской такая тема была во дворах. И часто те, кто дешевле, они оказывались моложе и работящие, чем те, которые там дорогие самые были.
Ну, стоишь, фарами светишь, подходит, там договаривается, но суть не в этом. Сели в машину, вот посадили, то есть фарами всех посветили, посадили. Я говорю, пригните ее, за башку взяли на сиденье. О, что, зачем? Отъезжаешь от точки метров на 500, сзади включается мигалка, тебя догоняет полиция. Так, водитель, документы, к вам претензий нет, отойдите. Клиенты с паспортами, у девушки нет паспорта. Мы ее забираем. После этого она опять идет на точку. Все. Такое было со мной раз 10. Когда я все-таки встречал более-менее адекватных покупателей, я говорил, башку девицы взяли, опустили, и едет машина, в которой только мужские головы.
Коллега уже знает, что она уехала с вами. Ему же позвонили, наверное, эти с точки.
Естественно. Но там голова мужская торчит, выезжает «Жигули» с этих дворов, где все это стоит. Все. То есть их забирали и по много раз вот так за ночь продавали. Это вот кидалово, которое я видел здесь именно, в Москве.
А почему? А сейчас мы уже... Ты раньше затронул сейчас эту тему в разговоре. А меньше интереса к сексу. То есть это сменилось поколение.
Поколение. Вот
миллениал это я еще, да? Сейчас эти зумеры, по-моему. У них что, в голове сексом не нужен? Тикток нужен или что?
Резко убавилось количество левых денег. Резко.
То есть победнели, первая причина.
Старое поколение, которое еще может, резко обеднело. Вот. А новое поколение, у них другой менталитет еще раз. Какое-то уважение к женщине, что ли. И у них абсолютно другой интерес. Я общаюсь с более молодым поколением. Я не помню ни одного разговора у них, что я снял проститутку. Это сменилось поколение с другими интересами. Я даже не знаю, как они в семье-то будут. Я так понимаю, ихние бабы не будут краситься, не будут стараться понравиться. Я им так не завидую. Ну, то есть, как-то вот так. Это мне, опять же, не понять. Вот. Сейчас зачастую проститутки это там азиатки или страшные старые тетки, гоблины. Ну, исходя из спроса. Вот какой спрос, ну, это я имею в виду про регионы, какой спрос, такие, в общем-то, и проститутки. Москву, Питер не беру. При том, в Питере очень дешевый секс и огромный интим-рынок. Вот.
Наверное, самый огромный в стране.
Питер огромный, при том, что зарплаты местных жителей, они небольшие. Они чуть выше, чем в регионах. И, соответственно, весь этот рынок, очевидно, ориентирован на приезжих. То есть это для меня тоже как бы очевидно. Я как-то, ну, как бы еще раз, разносторонне подходил к рынку. Например, я как-то решил немножко, ну, назовем так, пощипать сайты интим-досуга. Ну, то есть с обратной стороны. Зная слабые места, зная, как рекламируется, я понимал, что у них слабые места, например, платежные системы. Если я заблокирую платежную систему, то сайт, например, Сибирки, который приносит 1 000 000 рублей в месяц, у него будет парализована работа.
Ты имеешь в виду, платежка им нужна для того, чтобы анкеты оплачивали? Подъем, размещение,
конечно,
да?
Конечно, да. Заходя внутрь сайта, регистрируясь там на анкете проституток, ты получаешь реквизиты, ну, для оплаты, ты как бы можешь, много чего можешь. И вот я шустрил с разными сайтами, даже удавалось некоторые сайты поставить на оплату. Ну, то есть я не мешаю вам работать, с вас там, ну, грубо, 25 тысяч в месяц. Вот, платили. Помню, я навел шорох на сайт, где был этот админ, очень ответственный человек, и он перестарался. То есть он рассылал, там рекламировалось несколько тысяч проституток по всей стране. Сайт был неплохой, не буду его называть, он до сих пор живой. И с этим админом я еще недавно общался. Суть. Он рассылал с буквенного названия сайта смс-ки. Угу. Ну, то есть приходило, что там то-то, то-то, анкета
заканчивается. Ну, как МЧС шлет о стихийных,
да,
бедствиях.
А я нашел сервис, где можно было сделать такое же название. Вот, я собрал базу номеров и нашел сервис, который сделал рассылку, что ваш платежный реквизит поменялись. Вам платить сюда-то. Пошел играть там в футбол, прихожу, у меня там 40 тысяч на счету. Естественно, там внутри сайта мошенник появился, бла-бла-бла. Я ему тут же звоню с измененного номера. То есть на его номер звоню со смены номера, с его же номера, то есть один же номер, типа, что я много чего могу, типа, давай это, договоримся, с тебя столько-то. Он неделю молчал, у него на сайте кипиш, потом он сам пишет, слушай, говорит, ты запросил денег, но ты понимаешь, хозяин на Кипре, да, ты правильно пишешь, сайт приносит 2 миллиона рублей дохода, все правильно сосчитал, но я, говорит, получаю с них 200, я обозначил владельцу, что вот такая ситуация, он сказал, что его не колебет, то есть ты типа не справляешься, то есть твои проблемы. И я тут же ему, ну, снизил, говорю, давай 24 тысячи в месяц, вот, все, я не трогаю. Потом, через несколько месяцев, мне резко понадобилось деньги, я сказал, заплати тройную сумму, и я отстаю.
Навсегда.
Я отстал. Да.
Он заплатил?
Да. А все по-честному, я отстал.
72 тысячи.
Да, но мне было очень надо. Вот. Но я действительно, то есть все вот эти сайты имеют свои уязвимости. Они, кстати, все с друг другом воюют. Все друг другу на друг друга жалуются в Роскомнадзор. Это постоянное явление, это отдельный рынок.
В итоге это жалобы в Роскомнадзор ведут к тому, что они заблокированы практически все сейчас.
Как они именно технически крутятся, я не знаю. Вот. Одно время этим плотно занималась Лига свободного интернета, 2015-2016 год, ну вот с этим боролась. Но это все равно все завязано на вымогательстве. Это я просто уверен. Я знаю, из какого города успешные программисты держат именно сайты не московские и питерские, а вот именно региональные, сколько они зарабатывают. То есть, как бы даже фамилии и имена знаю этих людей, они меня не знают. Вот. Ну, приличный доход. Приличный. Потому что, ну, возьмем, вот давай пофантазируем, что вот здесь стоит индивидуалка, которая только вышла на рынок. Как ей начать зарабатывать деньги?
Ну, нужно получить рекламу.
Сначала ей нужно снять квартиру в нормальном месте где-то, да? То есть, грубо говоря, с большой неломаемой кровати. То есть вложить какие-то деньги. Потом она где должна отрекламироваться?
Ну, в Телеграме где-нибудь или на сайте с анкетами.
Ну вот, по каждому городу отдельный разговор, но сегодня сайт есть, завтра нет. То есть ей нужно не прогадать, чтобы все-таки быть где-то вот на верхушке, да? Вот. Ну, я, наверное, не до конца пример удачный привел. На новое мясо всегда, конечно, идут определенные категории. Их там человек 30, 50, 100 в городе, так называемые ходоки, которые хотят попробовать что-то новое. Да, у нее первый месяц, конечно, будет работа. Два месяца. А вот что дальше? То есть ей нужно как-то грамотно рекламироваться. Дальше. Когда она кем-то занята, значит, у нее телефон выключен, она теряет дальнейших клиентов. То есть теоретически ей нужен диспетчер, там надо делиться. Вот. Вот она получила по жбану от какого-нибудь дагестанца. Или ее ограбили. Тоже должен быть какой-то алгоритм, то есть тревожная кнопка. Если взять Москву, там есть такая вещь, я думаю, ты ее не слышал, она называется Forbes. Это не журнал с миллиардерами, это внутренняя служба безопасности крупных сайтов. У того же IntimCityNL, ну, скажем, IntimAtlas, они там тоже обмениваются. Когда клиент звонит, барышня говорит, я вам сейчас перезвоню, и быстро в компьютере забивает его номер и видит отзывы других девушек.
Да, об этой системе я слышал, да.
При этом эти девушки, она смотрит, они могут быть как на вареге, так и те, которые заслуживают внимания. Если звонит так называемый зеленый, то есть номер, который нигде нет в системе, это тревожный признак, особенно в Москве, потому что ходит огромное количество грабителей, именно грабителей, то есть не вымогателей, а грабителей. Вот. И она зачастую не принимает. Также Москва многонациональный город, соответственно, если взять условно среднерусский город, все-таки 90-95% это русские мужчины, да? А здесь Дагестан, Азия. Чем отличие русского мужчины? 3 минуты секса, пьет чай, рассказывает за жизнь и т.д. и т.п. А Кавказ весь час ее пользует, за что заплатил. То есть это тяжело. Ну, то есть это она же, в принципе, пришла сюда за достаточно легкими деньгами. Вот. То есть у нее поступает большое количество звонков, она их фильтрует, для этого есть отдельные диспетчера. То есть это отдельный, сложный, большой рынок. Но вот своя вот эта служба безопасности есть, когда они обмениваются какой-то информацией. Вот. И когда какая-либо девушка по глупости, случайно продает допуск вот в этот Forbes какому-то постороннему лицу, это вызывает дикий гнев, кучу санкций, ее везде выгоняют, блочат. Это, в общем, такая, ну, секретная вещь. Например, я так и не смог ее получить. Я понимаю, что если бы задался целью, я бы получил, но мне было не нужно. Вот. Но вот в Москве конкретно она есть, в регионах этого нет. Есть у диспетчеров какие-то такие вот талмуды, они мне показывали там, вот черный список, я говорю, слушай, вот звонок поступил, ты это, ну, что, листаешь, что ли? Как это физически возможно? Он сейчас другой позвонит. Ну, то есть это все, на, отъебись, хрень. В Москве это, вот это
знаешь,
есть.
Как надо, это надо Жене, Антипу, у глазу Бога сказать, что, чтобы он объединил свою инфу, свои источники с этим Форбсом внутренним.
Возможно.
И будет вообще круто, то есть они смогут через глаз Бога пробивать и
там будет тема, полностью. Ходит ли ваш муж к проституткам, как вариант. Вот и все. Вот. Ну, мы тут с товарищем развлекались в прошлом году, пытались положить район Войковский вот на IntimAtlas'е. Ну, заблочили телефоны. Просто решили посмотреть реакцию, что будет, если мы положим район Войковский. Там порядка 100 телефонов. Ну, я так скажу, обузоустойчивый район, то есть держались, ругали нас, но работали. То есть на черном рынке продаются же эти звонилки. Они, ну, когда каждые 5 секунд звонок сброс. Угу. Но они все плохие.
СМС-флут там,
колл-флут. Да, скорее звонки. СМС мы так и не смогли найти. Раньше было, сейчас нет. Но просто эти все звонилки надо дорабатывать. Вот. Товарищ доработал именно, что они не блочились ни оператором, ни... В общем, нарисовал прикольную программу. Мы вот составили примерный план работ. Я просто прикинул, что положить всю Москву, грубо говоря, стоит 1,2 млн. Вот решил ты положить всю Москву, все 7 тысяч телефонов. Ну, мы просто провели эксперимент и поняли, что мессенджеры мы не кладем. Вообще не кладем. А сейчас, извини, поколение задротов, все пишут. Соответственно, телефон долбит, он ставится на беззвук, а писанина идет.
Угу.
Вот. Ну, то есть идея не зашла. Но мы пробовали, то есть у нас сейчас есть для этого как бы оборудование. Ну, не зашла, и слава богу, не сложилось.
Внутренние форумы секс вот этих сайтов.
О, если ты там находишься на внутреннем форуме, ты потом к женщинам относишься очень плохо.
Почему?
Ну, как они нас обсуждают, как они к нам потребительски подходят. Там обсуждаются все проблемы, все возможные, от любовника, который там есть, который знает, не знает, до замужества, до видов секса, до проблем. Это, в общем, короче говоря, к женщинам начинаешь после этого относиться как мизантроп. Я находился на многих внутренних форумах, читал. Они все недовольны своим доходом. Все всегда жалуются, дико жалуются, стоит вопрос, зачем ты занимаешься. Вот. Как бы тебе сказать, еще раз, вот хочешь стать мизантропом, посиди, вот пообщайся, что они пишут о нас внутри. Это очень, очень потребительский взгляд на нас, очень потребительский. Поэтому, например, давать чаевые, там, переплачивать, это все глупо. Это не надо. Там нет эмоций, там нет ничего хорошего.
Холодный расчет.
Да, только, да. Вот, ну, забавно читать. Действительно забавно, как вот как разведчик в логове врага прислушиваешься, о чем говорят.
Вот. О чем говорят женщины, да, можно фильм снимать.
Проститутку, кстати, ты никогда на улице не узнаешь. Одно из моих удивлений в 2010 году было, какие же они страшные и некрасивые, а потом ты из других источников узнаешь, что они еще и самые успешные. То есть кадушка 45 лет вот такая, оказывается, самая успешная в конторе, и ты начинаешь не понимать мужчин.
Да.
Это, ну, непонятно. Вот. Там бывали конопатые, не знаю, рябые, косые, слишком худые, фу, и они вот востребованы.
Ну, знаешь, у меня есть на этот счет своя теория. Я когда в зоне сидел, там времени много было, я выписал, ну, плюс-минус постарался в хронологическом порядке вспоминал, с кем у меня были там сексуальные отношения, там, на тот момент, ну, там 50-70 было, там, плюс-минус, да, короче, ближе к 60, что-то такое. И я ставил каждой оценочку такую, мою внутреннюю звездочку, 5 звездочек, 3, 4. И выяснил, что вот хорошо трахаются из всех женщин, из обычных там 16% всего у меня вышло, из проституток, ну, профессионалов рынка, скажем, тогда разных ценовых категорий, ну, 19%, вот кто я запомнил. И я думаю, ну, какого, блин, принца там на белом коне вы ждете, если вы даже трахаться нормально не умеете. И из этого вывод, да, что... Я уверен, просто уверен, что, ну, много было кукол там симпатичных просто там вообще до небес, да, красота неземная, но они в постели бревно, с ней поговорить не о чем, короче. И в то же время были девчата внешне гораздо более простые, но с нормальными фигурами все, ну, лицо там, лицом не сильно вышло и так далее, но которые просто божественно там трахаются, сосут и так далее. И вот я уверен, что она не обязательно должна быть, вот почему ты пытаешься для себя объяснить феномен, она может быть не сильно там смазлива внешне, но она божественно трахается, веселая, и все, я уверен, что как бы у нее все в жизни будет хорошо, то есть умение вот это заниматься сексом.
Вот заниматься они стоят сексом. 5 штук, ее не выберут, а ее выбирают.
Ну.
Вот.
Феномен.
Как вот еще раз про доход. В региональном городе это 40-100 тысяч, на которые рассасываются вот на месяц, вот по эти по 2-3 тысячи, которые спускаются. Вот,
ну, алкоголь, сигареты еще там, да.
Ты заработала 3 тысячи, но домой едешь за 500. Соответственно, ты заработала 2500. Ну, вот такая вещь там в принципе не учитывается. Ты заработала 10, но завтра это просто тупо пробухивается, не думая как бы ни о чем. Вот. Что еще хочу сказать? Может быть, какая-то молодежь, которая это увидит, там, решит, что станет, ну, свой салон решит открыть, думает, что это и деньги, и секс. Значит, секса там нет. В принципе, нет. Я все годы работы со всеми был на «вы». И они со мной были тоже только на «вы». Иногда, заходя в контору за деньгами, я встречал, то есть она вот практически полностью раздетый, или ну, вид такой почти раздетый. Ты просто тупо отводишь глаза, проходишь, там ждешь, получаешь деньги. Никакой фривольной шутки, ничего. Один раз, когда я задал просто какой-то обычный, спокойный, дурацкий вопрос, как там двум индивидуалкам, которые стали работать с диспетчером, все, мило пообщались, что-то спросил, уточнил, получил деньги, ушел. Их через два дня ограбили, они связали со мной.
Угу.
Это бабы. Где-то что-то услышал, где-то что-то увидел, выводы сделал. То есть, если ты там заходишь в этот бизнес, думая кого-то шпилить, ты в этот змеевник вносишь слишком лишнее, это не надо. То есть там секса нет.
А денег? Какое вообще будущее этого рынка в ближайшие 10 лет? Вот, например,
в Москве, в Питере нормальный, а в других городах умирающий.
Короче, скоро со всей страны, да, за, там, за платным сексом, за любовью будут ездить в Москву и в Питер только, да?
Ну, будет условно эти 50-100 проституток на город, но опять же, это будет на уровне, что она в пятерочке высидит эти 40
ну,
тысяч.
Да.
Что она вот там.
Еще и рискует здоровьем, жизнью там, и так далее.
Ну, я не считаю, что там есть риски. Там скорее моральные риски. Ну, моральные и то, что пьют они все.
Ну, конечно.
Ну, психологически. Пить. Да, психологический надлом. Но, повторю, они все выходят замуж. Все. То есть количество убогих мужчин, которые могут взять в жены явную проститутку, которая знает за это, он ее всю жизнь будет упрекать. Но количество убогих мужчин большое. Ну, то есть все замуж. Ни одна не останется. То есть, опять же, это расхожая вещь, что типа она никогда не устроится, все замуж попадают. Вот. Муж там скорее пить начинает, понимая, ну, кто ему достался, как бы это тоже моральная травма. Понимая, что ты убогий, ты он женился на такой. Вот.
Совет, совет да любовь, как говорится.
Ну, я, кстати, считаю, что они это будут равнодушны к другим мужчинам. То есть в плане, например, какой-то, назовем так, верности. Ей это неинтересно. Она все видела. Но честно мужику, как морально с этим жить, я не знаю.
Вот, ребята, такой был выпуск. Обязательно делитесь с друзьями, пишите свое мнение об этом. Вы многие этого не застали, многим из вас, как выясняется, уже это и не надо, да. Вот, и мы склоняемся к тому, что рынок стагнирует все-таки, кроме двух там крупных городов. Делитесь с друзьями, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить третью серию с этим великолепным человеком, интересным нашим рассказчиком и другом уже нашего канала, да, вот, обнимаемся, он пока.